2028 году.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу о дискриминации в Крыму.
Главой российской администрации Советского района переназначили Владимира Трегуба.
И фигуранты так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир сказали свое последнее слово перед вынесением приговора.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите и слушайте на нашем сайте Крым Реалии, а также на странице Facebook и на YouTube-канале Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Ну и задавайте свои вопросы и комментируйте, позвонив нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу о дискриминации в Крыму. Напомним, что Украина подала иск по этому делу в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, а также конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.
Сторону Украины на заседании суда представляла заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, суд впервые в своей работе рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Что касается конвенции по противодействию расовой дискриминации, здесь вопрос, по мнению украинского замминистра, состоит в том, согласится ли суд впоследствии дать надлежащую оценку политике России в аннексированном Крыму, направленной, по словам Елены Зеркаль, на, цитирую, «запугивание и культурное уничтожение украинцев и крымских татар».
Министерство иностранных дел Украины назвало безоговорочной победой решение Международного суда ООН. Как сообщила спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко, все требования Украины, которые касаются финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в оккупированном Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу. Реакция российской стороны на данное решение суда пока не сообщается. Что означает сегодняшнее решение суда в Гааге в контексте судебного процесса Украины против России? Насколько длительным может быть этот процесс? Обсудим с украинским адвокатом и специалистом по международному праву Романом Шахматенко. Господин Шахматенко, добрый вечер.
Добрый вечер.
А на ваш взгляд, вообще, что означает вот это решение суда? Можно ли его действительно, как вот назвало Министерство иностранных дел Украины, считать безоговорочной победой?
Не, ну, смотрите, по сути, это было, ну, желание, наверное, да, и попытки российской стороны затягивать процесс. Ну, не более, не менее, да, то есть, по факту, как получается, что Россия считала, что у Международного суда нет юрисдикции по рассмотрению именно вот спора в рамках этих конвенций. Но только в самих конвенциях предусмотрено непосредственно прямым текстом, что у Международного суда есть такая компетенция. Более того, у Международного суда по уставу ООН есть общая, так называемая, компетенция по рассмотрению споров по международному праву. Соответственно, да, это победа, здесь вопросов нет абсолютно. Это процессуальная победа, это нужно понимать, да. И в дальнейшем, да, уже будет рассматриваться по сути.
Если говорить по рассмотрению по сути, можно, конечно, точнее, тяжело, наверное, представить сроки, но тем не менее, если возможно, о каких сроках рассмотрения дела по сути может идти речь?
Ну, смотрите, да, я с вами полностью согласен, что предусмотреть именно сколько лет будут рассматривать данный иск довольно сложно, да. Но, ну, вот так, чтобы вы понимали, именно выписать решение, ну, то, чтобы выписать решение по делу, обычно берется где-то 4-6 месяцев. Просто, чтобы выписать решение. Соответственно, ну, я думаю, еще в следующих несколько лет мы будем регулярно с вами общаться на эту тему.
Угу. И еще один момент. И вот решение этого Международного суда Организации Объединенных Наций, насколько оно обязательно к исполнению? Есть ли какие-то инструменты для того, чтобы исполнить это решение?
Ну, смотрите, на самом деле ICJ, да, он является, ну, верховным судом, да, там ООН, и единственным по факту апелляции не подлежит его решение, оно является финальным. И как бы, ну, в практике ICJ, как правило, страны выполняют решение, которое он принимает. Но вот это есть нюанс. Нюанс в чем? В том, что в данном случае страной является Россия, а Россия является членом Радбиза. А что делает ICJ, если не выполняется решение? Он обращается к Радбезу. И Радбез уже принимает определенные санкции по отношению к этим странам, которые не выполняют решение. Понимаете, да? А там мы сталкиваемся с тем, что там есть Россия, которая может наложить право вето. Угу. Понятно, что его наложат. Поэтому в плане выполнения, и это, кстати, ну, давняя проблема, которая касается там и России, Америки, и Китая по поводу того, что как бы им закон как бы и не писан, да, международный. Почему? Потому что любое решение они могут заблокировать своим вето. Есть обходные механизмы, которые ну, довольно сложные, да, там Генеральная Ассамблея принимает решение. Это уже будем смотреть на этапе выполнения этого решения. Но более того, здесь нужно понимать, насколько весомым является это решение в плане международной политики и вообще политических каких-то санкций в дальнейшем со стороны других стран. То есть, ну, как правило, решения, которые выносит ICJ, это очень аргументированные, очень детальные, очень разносторонние решения, которые берут во внимание абсолютно все факты, которые есть, которые были и могут быть. Да, и как бы, ну, в первую очередь это высшее и самое как бы аргументированное мнение по тому или иному конфликту, да, то есть, соответственно, даже если не выполнит Россия, хотя бы у других стран не останется вопросов по поводу того, а что же на самом деле происходило или происходит или будет происходить.
Понятно, понятно. То есть это такой очередной довод или подкрепление тех или иных решений уже на национальном уровне. Спасибо вам. С нами на связи был Роман Шахматенко, украинский адвокат и специалист по международному праву. И напомним, что сегодня Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу о дискриминации в Крыму. И к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Главой Российской администрации Советского района Крыма переназначили Владимира Трегубова. Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации района, решение о назначении было принято депутатами местного райсовета единогласно. В комментарии к крымским СМИ Владимир Трегуб рассказал о задачах, которые считает приоритетными в своей работе.
Продолжаем тот путь, начатый, который был и в предыдущие 5 лет, по выполнению поручений президента Российской Федерации, поручений главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. И, конечно же, необходимо выполнять наказы наших жителей. Нам не предстоит ремонтировать школы, детские сады, благоустраивать территории сельских поселений. Работа предстоит большая. Газификация Советского района, ремонты дорог, ремонты водопроводов. Те наработки, которые были сделаны на протяжении 5 лет, мы будем их воплощать в жизнь.
Я напомню, что это были слова Владимира Трегуба, главы новоназначенного Российской администрации Советского района. Но вот мы просто несколько уже недель слушаем выступления этих новоназначенных глав тех или иных российских администраций оккупированного Крыма, и у меня уже вот практически я слышу, что одни и те же слова они говорят, когда говорят в первую очередь о том, что они будут выполнять наказы президента соседней России Владимира Путина, главы Крыма подконтрольного России Сергея Аксенова, и только потом где-то вспоминают о избирателях и о каких-то их наказах. Но по информации крымских СМИ, в конкурсе на замещение должности главы Российской администрации Советского района участвовало 3 человека. Комиссия выбрала 2 претендентов. Это вот Владимира Трегуба и Валентину Орехову. Также в ходе конкурса проходило онлайн-голосование. Жители района якобы отдали Трегубу почти 84% голосов, а Орехова получила 10%. Правда, количество голосов не сообщается. Владимир Трегуб впервые возглавил подконтрольную России администрацию Советского района в ноябре 2014 года.
Новости.
Фигуранты так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир сказали свое последнее слово перед вынесением приговора. Заседание состоялось сегодня в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону, соседней России. В своей речи один из обвиняемых, Вадим Сирук, обратил внимание российских судей на преследование, которое осуществляется на территории аннексированного Россией Крыма.
Проживая в некогда спокойной Украине, которая никогда меня не преследовала за какие-либо убеждения, в мирном Крыму я и подобные неверующие и просто неравнодушные к проблемам человечества и народа люди имели одну лишь цель – донесение, цель жизни, донесение и помощь другим людям путем примера исламского образа жизни, личной помощи, в чем бы она ни заключалась. И создание благополучных семей, как полноценных, несущих пользу обществу людей. Год 2014-й, квазиреферендум, вступление в Российскую Федерацию, новые реалии для крымско-татарского народа, мусульман Крыма, украинских активистов и других несогласных с новой властью и проводимой ею политикой репрессий, арестов и подавления инакомыслия.
Адвокат одного из обвиняемых, Сергей Легостов, рассказал «Крымреалии», что во время заседания на здоровье никто из фигурантов не жаловался, и все они сохраняли, по его словам, боевой дух. Приговор шестерым обвиняемым так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрира гласят 12 ноября. Ранее российский прокурор запросил от 13 до 20 лет лишения свободы для каждого из фигурантов. Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
Генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил крымско-татарских политузников в ростовском следственном изоляторе. Об этом сообщает общественная организация «Крымская солидарность». Согласно опубликованной информации, консул встретился с Нариманом Мемедиминовым, Эмиру Саином Куку, Вадимом Сируком и другими заключенными. По словам консула, ему удалось поговорить с каждым из политузников.
При этом украинский консул сообщил, что от Федеральной службы исполнения наказания России он получил отказ в свидании со всеми четырьмя фигурантами, так называемой первой бахчисарайской группы «Дело Хизбут-Тахрир», так как в Москве их рассматривают исключительно как граждан России. Малышевский также отметил, что будет продолжать искать пути доступа к фигурантам этого дела. Напомним, что ранее представитель США в ОБСЕ Гарри Кемиан призвал Кремль освободить крымско-татарских блогеров и правозащитников.
Новости.
Людмила Денисова обратилась к омбудсмену России из-за, по ее словам, суровой изоляции левого активиста из Евпатории Евгения Каракашева. Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, относительно осужденного по политически мотивированному обвинению гражданина Украины Евгения Каракашева принято незаконное решение о его переводе на один год в помещение камерного типа с более суровыми условиями содержания. Как сообщила Людмила Денисова, евпаторийца уже второй раз незаконно помещает в штрафной изолятор по надуманным обвинениям за якобы нарушение формы одежды.
Людмила Денисова обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры по обеспечению соответствующих условий содержания и оказания квалифицированной медицинской помощи. По информации украинского омбудсмена, Евгений Каракашев имеет проблемы со здоровьем и жалуется на боль в спине. Реакции российской стороны на данное обращение пока нет. И напомню...
Прямой эфир.
От омбудсмена России требует обратить внимание на здоровье политузника из Крыма Джемиля Гафарова. Об этом сообщил адвокат Рифат Яхин, который обратился с соответствующим требованием к Татьяне Москальковой. Джемиль Гафаров, напомним, является фигурантом одного из так называемых дел Хизбут-Тахрир. По мнению адвоката, состояние здоровья его подзащитного ухудшилось из-за нарушений, связанных с условиями содержания заключенного и нарушением его прав.
Ранее адвокат подал заявление в администрацию СИЗО Симферополя о проведении медицинского освидетельствования его подзащитного. До этого Рифат Яхин отмечал, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Джемиль Гафаров имеет третью группу инвалидности, хроническое заболевание почки, связанное с ними болезни сердца. Адвокат добавил, что помимо передачи лекарств, Гафарова отказались госпитализировать. Реакции российского омбудсмена, как и представителя Федеральной российской службы исполнения наказаний, по этому поводу отсутствуют.
Новости.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении военкому Ялты за призыв крымчан в российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. Согласно информации прокуратуры, речь идет о бывшем заместителе Ялтинского городского военного комиссариата, а с 2015 года так называемом военном комиссаре Ялты. Он обвиняется в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины, цитирую, нарушение законов и обычаев войны, которое заключается в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства-оккупанта. Имя и фамилия подозреваемого не сообщаются.
По данным украинского ведомства, в течение 2015-2019 годов российские чиновники Крыма призвали на срочную военную службу около 19 тысяч жителей полуострова, которых, как утверждают в украинской прокуратуре Крыма, используют в том числе для участия в военных операциях за пределами России.
В сообщении, действующей на материке прокуратуры Крыма, указано также, что подобные действия оккупационных властей расследуются прокуратурой автономии как серьезные нарушения международного гуманитарного права, в частности, 4-й Женевской конвенции.
Напомним, что Украина требует от России прекратить призыв свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Прямой эфир.
И еще одна новость. В Крыму ограничили движение транспорта к пунктам пропуска на административной границе с Херсонской областью. Речь идет о движении всех видов транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска Армянск и Перекоп, которые контролируют российские спецслужбы. Как сообщает российская служба автодорог Крыма, это связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде. По информации службы, движение транспорта прекращено с 8 ноября. На участках установлены соответствующие дорожные знаки и иные технические средства организации дорожного движения. О сроках проведения ремонтных работ не сообщается.
Напомним также, что вчера пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму сообщило о временном закрытии пункта пропуска Армянск на административной границе полуострова с Херсонской областью.
Ну и вот это уже точно все новости к этому часу. В эфире радио «Крым Реали». Вы слушаете программу «Крымский вечер». И через несколько секунд Елена Римовская расскажет вам вместе с гостями в нашей студии об таком, знаете, ну, неприятном юбилее, если его можно так назвать. 3 года уже находится за решеткой бывшие украинские военные и сотрудники украинского центра «Номос» в Севастополе. Вот это дело, так называемое дело севастопольских диверсантов. Почему оно нужно было России? Для чего оно было нужно России? Почему именно эти люди оказались под прессом российской машины, государственной машины и каральной, наверное, машины? И почему, и вообще, есть ли у этих людей шанс вот на скорое освобождение? И от кого это зависит? От кого зависит их освобождение и возвращение на материковую Украину? Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и трансляция нашего прямого эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» или на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы также можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Ровно 3 года назад российские силовики в Севастополе задержали сотрудников украинского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их друга Владимира Дудку. И радио «Крым Реалии», и сайт «Крым Реалии» неоднократно рассказывали вам о каких-то свежих новостях по этой истории. Она стала известна в медиа как история, вот, «Севастопольское дело украинских диверсантов». В 2016 году российское ФСБ назвало задержанных жителей Севастополя, Штыбликова, Бессарабова и Дудку, членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Их обвинили в том, что они якобы планировали диверсии на крымских объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения. По данным российской ФСБ, у задержанных изъяли даже взрывные устройства, оружие и боеприпасы, а также средства специальной связи. Нашли даже визитку Яроша. Об этом было видео на крымских СМИ, даже приближенных к российским властям. В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что задержанные могли иметь какое-то отношение к разведке. И Владимир Дудка, и Алексей Бессараба свою вину не признали. Им вынесли приговор в апреле этого года Севастопольский городской суд подконтрольной России приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому из них штраф. И вот Верховный суд России не так давно отклонил жалобу по их делу. И теперь защита надеется, что подать еще и кассационную жалобу. А вот Дмитрий Штыбликов свою вину признал. И еще в ноябре 2017 года Севастопольский суд осудил его на 5 лет колонии строгого режима. Вот об этой истории, у которой сегодня такая грустная годовщина, мы будем говорить в нашем прямом эфире с гостями. У нас в гостях Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» и главный редактор журнала «Черноморская безопасность». Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
И Павел Лакичук, руководитель военных программ центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, добрый вечер. Спасибо, что вы к нам пришли. Если вы позволите, я вас попрошу объяснить нашим слушателям, откуда вы знакомы с фигурантами этого дела, да, и кто они вам?
В свое время я служил в военно-морских силах Украины и жил в городе Севастополе. Дима Штыбликов, Леша Бессарабов, мои друзья, мы с ними вместе служили в одной части, а потом так уж сложились обстоятельства, что мы вместе работали в аналитическом центре НУМАС. Владимир Михайлович Дудка тоже мой друг. Я учился в Калининградском военно-морском училище, а он был моим командиром взвода. Вот, и поэтому с ним мы тоже знакомы.
Михаил, центр НУМАС – это ведь нынешний центр «Стратегия-21», корректно
нет,
так будет
нет,
сказать? Некорректно. Ну, тогда
совершенно
объясните,
разное,
пожалуйста.
Да. Центр НУМАС в Севастополе был, центр «Стратегия-21» в Киеве был зарегистрирован. Но это наш партнерский центр был, несомненно. Я в НУМАСе был директором энергетических программ длительное время, начиная с 2006 года.
Я помню, что мы вас так и представляли, но вот то, что это именно Севастопольский центр, я не знала об этом, если честно.
Нет, НОМОС – именно Севастопольский центр. И, собственно говоря, с период до 2014 года он работал в Севастополе. Потом, когда произошла оккупация Крыма и Севастополя, и, соответственно, мы не могли себе позволить перерегистрацию по оккупационному законодательству. То есть деятельность НОМОСа была свернута, выпуск журнала прекращен, а уже в 2017 году именно мы решили здесь, в Киеве, возобновить выход журнала. Вот, и как раз в честь наших коллег, и Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, которые были, можно сказать, мотором и душой выпуска этого журнала. Вот мы, собственно, сделали это делом чести и восстановили выход. Возвращаясь к изначальному аспекту, к событиям трехлетней давности, надо отметить несколько вещей, вот почему именно они попали под внимание. Дело в том, что они не в 2016 году попали во внимание. Я сейчас там не беру вот эти все придуманные вещи, связанные там с их принадлежностью к разведывательным структурам и так далее. Это все чушь. Вопрос состоит в том, что они, как сказал Павел, они бывшие военные, бывшие. К сожалению, у них не сложилась военная карьера по здоровью, и когда они уволились, то, собственно, встал вопрос, чем заниматься дальше. Вот они нашли сами себе занятия. Вот. Алексей как раз закончил еще и факультет журналистики, дипломированный журналист в Киеве.
Но они ведь не единственные бывшие военные украинские,
да,
в Севастополе. Почему именно они попали в поле зрения?
А вот потому, что центр НОМОС, полное название, как звучало, Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона. НОМОС. То есть и журнал «Черноморская безопасность». То есть все это позволяло соответствующим подразделениям российского Черноморского флота идентифицировать их как своеобразное гнездо НАТО в Севастополе. Центр проводил ежегодные конференции, как правило, в Севастополе, иногда в Киеве, по вопросам безопасности Черноморского региона. Выпускали журнал каждый квартал, который анализировал ситуацию и, собственно говоря, осуществлял мониторинг происходящего в Крыму, в Севастополе, вокруг Черноморского флота. Алексей Бессарабов особенно уделял большое внимание этой проблематике. Начиная, ну, где-то после 2008 года, вот, с российской агрессии против Грузии, коллеги очень четко написали свои статьи, где четко указали, следующий сценарий будет связан с Крымом. То есть все это не оставалось незамеченным. Ну и, собственно говоря, после оккупации, когда началась поимка разного рода экстремистов, террористов, шпионов, и вот, так сказать, логично дополнили этот перечень делом так называемых диверсантов. Потому что, в принципе, если мы проанализируем весь список тех узников Кремля, то там вот именно эти четыре категории. Ну, вот вспомним, например, дело Сенцова-Кольченко, это дело террористов. Дела там крымско-татарских активистов, Эмир Усейн Куку, например, и много, десятки практически крымских татар, это дела экстремистов так называемых. Если возьмем, например, дело там Валентина Выгивского, это дело там шпионов, Геннадий Лемешко. Ну, а вот здесь дело так называемых диверсантов. Они не были первой волной. Если вспомнить историю, то август 2016 года поимка первой группы так называемых диверсантов во главе с Евгением Пановым.
Да, они пополнили эту группу, но по части Севастополя. Да. Мы еще о значении этого дела обязательно поговорим, потому что я боюсь, что вы сейчас в вступительной речи ответите просто на все практически мои вопросы. У меня вот какой вопрос. Вы ведь сегодня встречались в Киеве на пресс-конференцию, учитывая вот эту дату. Какой был ее посыл и что вы на этой пресс-конференции озвучили, потому что были там не только вы, как коллеги, задержанных и обвиняемых российским судом Штыбликова, Бессарабова и Дудки, но там был, например, и господин Гайдук, да, бывший командующий. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, прежде всего, я сегодня хотел бы поздравить своего друга Дмитрия Анатольевича Штыбликова с днем рождения. Сегодня ему исполняется 49 лет. 3 года назад он со своими друзьями Алексеем и Володей его встретили вместе последний раз. На следующий день их выкрали ФСБшники. Это незаконное задержание, это фактически было похищение людей. С тех пор они находятся в застенках. 3 года Три года в темноте, 3 года под пытками, 3 года под прессингом. Это можно считать 5 лет. Сегодня пресс-конференцию провели Центр глобалистики «Стратегия-21» совместно с Ассоциацией ветеранов военно-морских сил. Мы напомнили еще раз о том, что руководство государства Украина, его гражданское общество должно помнить о своих гражданах, которые находятся. Более 113 человек находятся сейчас, только это крымских диверсантов, крымских экстремистов, крымских политических узников находятся в тюрьмах Российской Федерации. Наша пресс-конференция прошла под таким девизом: «Одна страна, один экипаж». Командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук передал нашему директору Михаилу Михайловичу на хранение командирскую бейсболку командира среднего разведывательного корабля «Симферополь», которым до 2001 года командовал Владимир Михайлович Дудко, капитан 2-го ранга. Эту бейсболку мы приняли на хранение с обещанием обязательно передать Владимиру Михайловичу ее, когда он вернется к нам в Киев. В это мы верим.
Михаил Гончар и Павел Лакейчук, представители Центра стратегии 21 и приятели, можно так сказать, что приятели, да, коллеги задержанных фигурантов так называемого севастопольского дела украинских диверсантов, сегодня у нас в гостях. Мы напоминаем об этом деле и обсудим, в частности, и то, как сложилась судьба всех этих задержанных граждан Украины и Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудки. Я напомню, что все они сейчас отбывают наказание в российской тюрьме. Но у меня к вам вот какой вопрос. Возможно, вы сможете нам на него ответить. Есть один в этом деле интересный момент. Дмитрий Штыбликов, он свою вину признал. Да, и еще в 2017 году его приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Он отбывает сейчас наказание. Кроме этого, Дмитрий Штыбликов фактически свидетельствовал в суде против своих коллег и близких друзей Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Почему, по вашему мнению, Дмитрий Штыбликов так поступил?
Ну, во-первых, не свидетельствовал он против своих друзей. Я думаю, что это распространяемая информация с целью дискредитации. Второе, что самое важное, об этом говорили, в принципе, но как-то оно забылось в суете различной информации и дезинформации. Стоит напомнить, одновременно с похищением Дмитрия, утром помнят все эти кадры 9 ноября, которые были, также, по сути, забрали его жену. И его шантажировали под пытками и шантажом, что супруга пойдет как соучастница. Поэтому, как бы, те, кто пытается сделать вывод о том, что вот где Дмитрий поступил как-то нехорошо, не знает вот этих деталей. Поэтому он вынужден был пойти на такое сотрудничество. Признать то, ну, мы же понимаем, если посмотреть тот антураж, о котором мы вспоминали в начале, и о котором говорил Павел, там и визитка Яроша, и оружие, которое потом оказалось вовсе не оружием, а да, для игры в пейнтбол. Это очень быстро все раскрылось, буквально там на следующий день, что это были автоматы не настоящие, а именно для игры в пейнтбол. То есть все делалось настолько быстро и по принципу тяп-ляп, что даже как бы сфабриковать качественно не смогли. Но тем не менее факт или попытка, ну, она для следствия оказалась удачной, и Дмитрий пошел на эту сделку для того, чтобы спасти супругу. Я думаю, что если бы в подобную ситуацию попал кто-либо другой, ну, сложно сказать, что результат был бы иным. Поэтому надо это принимать во внимание и исходить из этого. По поводу, я думаю, что когда все будут здесь, тогда уже самое важное, чтобы все были на свободе. Алексей и Владимир заняли другую позицию. Думаю, что если бы Дмитрий оказался вот в такой же ситуации, он точно так же занимал бы жесткую позицию. Но он оказался под давлением других обстоятельств. Так что вот то, что я могу сказать.
Но вы меня исправили относительно того, что он не свидетельствовал. Давайте я тогда уточню. Речь идет о том, что его дело выделили в отдельное дело, и по факту он, его как бы заставили или же, ну, скажем так, повлияли на то, чтобы он принимал участие в деле Дудки и Бессарабова как свидетель. У меня вот есть еще один момент, который я хотела бы обсудить в нашем эфире сегодня. 23 октября сообщалось, что осужденных Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в Москве в неизвестном направлении. Известно ли уже, где находятся Дудка и Бессарабов? Мы сейчас этот вопрос зададим сыну Владимира Дудки, Илье Каверникову. Он с нами на прямой телефонной связи. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Известно ли вам о том, где сейчас ваш отец?
Последнее, что было известно, что он в Армавире. Я писал туда электронное письмо, и оно было доставлено, и также пришел ответ от отца. То есть они с Алексеем сейчас в Армавире находятся.
Известно ли вам еще что-то о том, какие там условия, какие-то подробности?
Нет, по условиям ничего не известно. В письме он этого не описывал. Он буквально описал, что ему нужно будет в передачке, когда их в Симферополь доставят. То есть их везут в Симферополь.
У вашего отца были, я так понимаю, остаются серьезные проблемы со здоровьем. Вы обращали и сами на это внимание неоднократно. Как он сейчас себя чувствует? Спрашивали ли вы, была ли у вас возможность задать ему такой вопрос?
В Армавире к нему приходил врач, он мне это письме написал, папа попросил таблетки, и на этом все закончилось. То есть медицина, опять же, никакой. И, ну, здоровье отца ухудшается. То есть здесь без изменений. Постоянные боли, и все хуже и хуже.
Как вы планируете действовать сейчас, вот на этапе, когда уже вынесен приговор, и после того, как Верховный суд России отклонил жалобу на этот приговор?
Сейчас мы ждем, когда отца и Лёшу доставят в Симферополь. Адвокаты пойдут к ним, они будут составлять кассационную жалобу на приговор апелляционного суда. Ну, иллюзий мы не испытываем, потому что мы видим, как это все происходит, какое, так сказать, правосудие, какие судьи. То есть, ну, будем бороться до последнего.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был сын Владимира Дудки, Илья Каверников. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Напоминаем вам историю так называемого севастопольского дела украинских диверсантов и фигурантов этого дела Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова. У нас есть гости в студии. Это коллеги и приятели задержанных. Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» и Павел Лакийчук, руководитель военных программ этого центра. Павел и Михаил, вот какой у меня к вам вопрос, удается ли вам как-то поддерживать связь с вашими коллегами вот на этапе до вынесения приговора и сейчас, возможно? Или, а также с их родными?
Да нет, как можно поддерживать с ними связь, если они находятся постоянно в изоляции? Ведь, обратите внимание, если ко многим заключенным попадают, на этапе следствия еще попадают независимые адвокаты, ничего подобного у наших коллег не было. То есть это как раз лишний раз говорит о том, что дело сфальсифицировано, потому что любой независимый адвокат бы очень легко это установил. Поэтому какой-то связи непосредственной нету. Тут надо отдать, ну, естественно, с родными как-то удается коммуницировать, да. Естественно, что иногда, но это было крайне редко уже, когда после того, как, скажем, Дмитрий попал в Омск, в колонию строгого режима, то удалось несколько раз его посещать консул нашему. Хотя тоже это всегда сопряжено с тем, что начинается история о российском гражданстве. Но, тем не менее, вот буквально вчера консул Украины посетил Дмитрия, и как бы мы получили информацию благодаря Министерству иностранных дел об этом посещении. И вот это важный момент, как бы поддержание связи с внешним миром. Но надо отдать еще, вспомнить еще одну вещь, что полгода после того, как Дмитрий был этапирован в конечном счете в Омскую колонию, полгода он провел в одиночной в карцере, помещение карцерного типа, полной изоляции. Вот, и поэтому как бы ситуация сейчас с Алексеем и Владимиром, она до конца не ясная. То есть понятно, что после апелляции их этапируют обратно в Симферополь вот таким вот путем через там Армавир, наверное, Краснодар, обратно на период кассации. Но все равно в Севастополь, в Симферополе, например, на территории оккупированного Крыма доступа к консульской службе нет по понятным причинам. Поэтому как бы в дальнейшем мы не знаем, куда они будут этапированы после кассации и будет ли возможность как-то контактировать. По другим политзаключенным мы видим, что, ну и на если мы возьмем там историю с Олегом Сенцовым, с Кольченком или там, скажем, с Валентином Выгивским, который находится по делу шпионов так называемых в России, то родным иногда удается посещать, да, достучаться, да, но мы понимаем, что если это какая-то отдаленная колония, то это весьма непросто и получить разрешение, во-первых, а во-вторых, еще и просто туда физически попасть. То есть специально делается так, что как бы обеспечивается весьма удаленный доступ, усложненный.
Все трое задержанных и обвиненных уже, и Алексей Бессарабов, и Владимир Дудко, и Дмитрий Штыбликов, они на момент задержания жили в Севастополе, там жили и их семьи. Продолжают ли семьи жизнь там в Севастополе, и как она складывается, учитывая то, что вот члены семьи, у них такие обвинения, мне кажется, не очень легкие для членов семей, которые остаются жить в аннексированных Крыму и Севастополе.
Родственники ребят остались в Севастополе, потому что они там находятся под следствием, им надо там помогать. К сожалению, пребывание в статусе родственника диверсанта, террориста, не самое лучшее и зачастую сопряжено с тем, что люди подвергаются социальным преследованиям. Так, например, Лёши Бессарабова жена Лена жаловалась на то, что ее уволили с места работы, в котором она работала.
Из-за обвинений в адрес мужа?
Это не формулируется как то, что твой муж террорист, поэтому мы тебя увольняем. Но найти официально. Повод, но повод всегда можно найти.
Искусственно, естественно.
У меня вот еще вопрос относительно Алексея Бессарабова. Если я не ошибаюсь, у него был адвокат по назначению, потому что я помню, что когда мы занимались, ну, по крайней мере, я, когда писала публикацию несколько месяцев назад и вот пыталась связаться с адвокатом, это не получилось. Не получилось ни связаться с адвокатом, ни с родственниками. И вот, ну, рассказывал нам тогда Илья Каверников, сын Владимира Дудки, что его отец Алексеем Бессарабовым, они практически не общались, когда было дело на этапе рассмотрения. Как у него, как у его семьи, ну вот вы сказали немного, что уволили жену, известно ли что-то о его состоянии здоровья, да, видите, вот насколько разные пути выбрали семьи, у Владимира Дудки сын, он постоянно напоминает об этом деле, постоянно рассказывает, что у отца проблемы со здоровьем, таким образом, возможно, пытаясь как-то ему помочь, у Алексея Бессарабова семья и адвокат заняли непубличную позицию.
Про состояние здоровья Лёши неизвестно, но как его друг я могу сказать, что Лёха увольнялся из армии по состоянию здоровья. У него была язва желудка.
Причем сложный случай.
Да, причем серьезная. Там, ну, не буду подробностей, там, диагноз вникать. Это была серьезная язва, и не хотел бы, чтобы это было так, но боюсь, что в условиях СИЗО и тюремных это серьезно влияет на его самочувствие.
Ну вот, как мы видим уже по опыту по другим делам крымским, то обычно у людей состояние здоровья точно не улучшается.
Да, разумеется.
В заключении, поэтому и вот ситуация с Владимиром Дудкой, то, о чем говорит его сын Илья, что есть еще вопросы с оказанием медицинской помощи. Люди обращаются к руководству вот этих вот пенитенциарных учреждений, но очень часто помощь им, по крайней мере, в необходимом объеме не предоставляется. Напомню, что у нас сегодня в эфире Михаил Гончар и Павел Лакийчук, коллеги и приятели фигурантов так называемого севастопольского дела украинских диверсантов Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудки. Немного мы уже начали о том, что и Штыбликов, и Бессарабов, и Дудка, они пополнили вот этот список украинских диверсантов в Крыму. Тут можно напомнить еще и о Евгении Панове, Андрее Захтее, Владимире Присиче, которые были задержаны вот в разных частях Крыма, тоже они фигурируют как украинские диверсанты. В чем, ну, то есть тут стоит напомнить тем нашим слушателям, которые критически относятся к тому, что и правозащитники, и украинские власти оправдывают этих людей, почитайте те данные, которые обнародовал правозащитный центр «Мемориал» по тому, как происходило задержание этих людей, почему есть вопросы к Откуда вообще эти подозрения, что дело было сфальсифицировано? То есть очень много, целый набор таких фактов, которые свидетельствуют о том, что дело, ну, как минимум, было нечисто со стороны российских силовиков. Вот, по вашему мнению, в чем профит, скажем так, грубо, да, для российских властей в Крыму, ну и, в принципе, российских властей в таких делах?
Во-первых, я бы хотел напомнить еще об двух людях, о которых мы мало говорим. Сразу после, ну, точнее, через две недели после...
Через неделю
после захвата наших ребят были арестованы в Крыму еще двое бывших украинских моряков. Это Алексей Стогний и Глеб Шаблий. Это тоже бывшие офицеры военно-морских сил, которых тоже обвинили в подготовке диверсий и шпионаже. Насколько мы мало о них знаем, но Ассоциация ветеранов ВМС разбиралась с этим вопросом. Глеб – это зять адмирала Колпакова, бывшего начальника Севастопольского военно-морского института. А Алексей Стогний, он племянник одного из известных севастопольских историков, которые занимаются изучением истории Черноморского флота. Против кого были направлены эти аресты? У меня версия такая, что были конкретные люди, которым россияне хотели таким образом дать сигнал. Другой профит в том, что создается атмосфера. Ну, вы подумайте, когда говорят, в вашем городе готовили террористические акты, хотели взорвать электростанцию, что там, телевышку.
Ну, вот недавно, например, в САКах задержали Олега Приходько якобы по обвинению в том, что он готовил подрыв российской администрации в САКах.
И вы понимаете, ну, в городе создается атмосфера страха.
Крым в опасности, мол. Вот как бы,
Крым в опасности, Украина готовит террористические акты. Кстати, Шаблия и Стогния осудили также уже сколько год назад, и ни одному, ни другому в конце концов в обвинении ни шпионажа, ни терроризма
В заключительном акте. Изготовление и хранение оружия, вот что-то такое, то есть как бы оно рассыпалось во время следствия даже, это рассыпалось все. Тем не менее, приговор вынесли. Ну вот да, Павел прав, что здесь речь идет о том, что в 16-й год как бы необходимо было поддержать дальше вот эту атмосферу нагнетания страха внутри оккупированного Крыма. Ну вот давайте вспомним, а какие теракты вообще там или диверсионные акты были в Крыму, вот начиная с 14-го года?
Нападение на колледж в Керчи.
Да, так подождите, это совершенно другой кейс, и вот почему-то там никаких диверсантов не обнаружилось в конечном счете, а некий одиночка все совершил. А вот если мы возьмем период, вот вспомним дело 26 февраля, с крымско-татарскими активистами связано, дело того же Сенцова и Кольченко, то есть все это было как бы шито белыми нитками. Вот. А дальше вот ситуация, связанная с нашими коллегами и друзьями, она уже как бы выглядела качественно новой, потому что, например, так называемая диверсионная группа Евгения Панова, вот, она была создана как бы из людей, которые в реальной жизни никогда один с одним не встречались, и там все тоже разваливалось. А здесь как бы уже организованная группа, потому что люди работали в одном центре, выпускали один журнал. Там,
о НАТО говорили.
О НАТО говорили.
Бывшие вот. Военные.
Бывшие военные. Вот. Другое дело, что как бы моряки, но все равно бывшие военные. Тоже, что интересно, вот, кстати, когда приговор выносился Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, это было 4 апреля. Этого года как раз 70 лет создания НАТО. То есть даже в этом определенная символика была заложена. И мы видим, какой длительный срок заключения – 14 лет. То есть это тоже все как бы делается вот в такой манере, что, подчеркивая как бы опасность тех намерений, которые были. Хотя на самом деле, как я уже сказал по делу Дмитрия Штыбликова, то, что там нашли, ну, оно бутафорски выглядело, то есть фальсифицировалось все на ходу. Очевидно, что вот Павел прав, что был некое указание из Москвы срочно что-то придумать. А тут оно вот, рояль в кустах, вот все готово, уже целая диверсионная группа.
У нас минута остается, поэтому я успеваю вам вот какой вопрос задать. В этих условиях, под давлением вот этих обстоятельств, которые вы описали, и такого даже символизма этого дела, можно ли рассчитывать на то, что и Алексей Бессарабов, и Владимир Дудко, и Дмитрий Штыбликов будут при тех или иных условиях освобождены в ближайшем времени? Это то, на что высказывают надежду их родные. Ну, понятно.
Ну, мы не можем как бы там ближайшее или какое время, наверное, об этом мы не можем говорить, но тот факт, что их фамилии значатся в списках, например, Freedom House, в резолюции Европейского парламента, а это парламента уже нового, от 18 июля этого года, то, что они в списках, как сообщил омбудсмен Людмила Денисова, находятся с нашей стороны, да, на возможный обмен. Это все есть. Но мы понимаем прекрасно, что путь к этому непростой, и поэтому очень важно то, что, например, вчера представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Кэмиан, который сделал специальное заявление и 4 апреля этого года, когда были приговоры Дудке и Бессарабову, и вчера он сделал особый акцент на необходимости дальнейшего освобождения всех политических заключенных граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.
Я хотел бы добавить, что все зависит в первую очередь от нас. От тех, кого забывают, тому нет спасения. Пока мы будем помнить о этих людях, пока будут говорить о них их родственники, их друзья, их коллеги, просто представители гражданского общества и правозащитники, и журналисты, у нас есть надежда. Как только мы перестанем о них говорить, о них все забудут.
Спасибо вам за то, что вы к нам сегодня в эфир пришли. Это был Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», и Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Мы сегодня рассказывали, напоминали вам о так называемом севастопольском деле украинских диверсантов, об истории Алексея Бессарабова, Владимира Дудки и Дмитрия Штыбликова. Сегодня ровно 3 года, как их задержали в Крыму. Все они сейчас отбывают наказание в российских тюрьмах. Это радио «Крым Реалии». Не переключайтесь, мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер еще раз. С вами радио «Крым Реалии», Александр Янковский, Елена Римовская, программа «Крымский вечер». Вы слушаете нас на 105.9 FM. Итак, о чем будем говорить дальше? Дальше мы вас познакомим с очень важными событиями, на самом деле, которые не вошли в первую часть нашей программы. Facebook удалил страницу главу российской администрации Симферополя. Об этом «Крым-Информ» сообщили в пресс-службе российской городской администрации. Слушай, я вот сейчас читаю эти новости, я понимаю, насколько социальные сети, что называется, правят миром. Получается так, что в социальной сети Facebook удалили страницу главы российской администрации Симферополя Елены Проценко. Эту страницу создали всего лишь около недели назад.
У нее до этого не было
Facebook-страницы? Но я предполагаю, что это, скорее всего, была такая страница. Я даже не успел подписаться на эту страницу. Я предполагаю, могу только предположить, что это страница, это не профиль, как страница, да, политика там или как там делают, да, там... паблик, как это сейчас еще, и знаете, я такие слова еще знаю, кроме
смузи. Ну, это не совсем паблик, да. В общем, мы поняли, что вы имели в виду.
Боже.
Просто здесь же интересный момент. Удалили страницу Елены Проценко, а недавно сняли галочку верификации с аккаунта Сергея Аксенова, мы вам об этом рассказывали.
И все это в одной и той же самой американской сети Facebook происходит. Представляете вообще? А они все равно туда лезут и лезут. И именно там они общаются, или им так хочется общаться там с гражданами Украины, которые живут на территории оккупированного Крыма.
Но ведется работа по восстановлению аккаунта, об этом сообщили в целой пресс-службе Российской городской администрации Симферополя.
А что они могли еще сказать? Что нет, мы смирились, как бы нас победили, и все, да, и мы ничего сделать с этим не можем.
Осуждаем.
Осуждаем, да, как бы.
В Крыму зато будут готовить космонавтов для высадки на Луну.
Это моя любимая новость, на самом деле.
Обещают создать, скажем так, Центр дальней космической связи, региональный центр дистанционного зондирования. Об этом РИА Новости Крым рассказал зампредседатель Российского комитета Госсовета
парламента Российского.
По строительству транспорту Валерий Аксенов. По его словам, проекты будут реализованы на территории поселка Школьная в Симферопольском районе, где раньше располагался космический городок.
У нас уже сегодня появилось такое предположение, что вот космонавтов будут там отлавливать и вот из них прямо там готовить космонавтов.
Я думаю, что главное в этой всей информации, сейчас я вам процитирую господина Аксенова, сейчас ведутся работы в Москве по передаче военным и Роскосмосу 63 гектара земли для того, чтобы в дальнейшем организовать эти центры.
Но я скажу, что на самом деле, вот по моим данным, лучше готовить на Южном берегу Крыма. Потому что все-таки Симферопольский район, конечно, 63 гектара – это тоже земли.
Но не у моря.
Да, но не у моря. А общеизвестно, что вообще Луна, на Луне там много морей. И такая вот очень погода и природа похожа на южнобережную. Это шутка, конечно, была. Но на самом деле вот Елена Римовская, конечно, смотрит в корень, и, скорее всего, дело именно по 63 и обстоит из-за 63 гектаров земли.
Некоторые наши слушатели нашли какую-то связь не совсем непонятную, как ведущая, между моей темой эфира сегодня и тем, что в Крыму якобы купили уже билеты на вот эти вот российские поезда, которые будут ходить по Керченскому мосту. Новость специально для вас. В российских поездах можно будет бесплатно пользоваться настольными играми с 1 января следующего года. Впервые вступает в силу ГОСТ по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. А это будет поезд дальнего следования, пойдет по Керченскому мосту?
Подожди, а что вообще считается поездом дальнего следования? Потому что если поезд будет идти из Москвы 33 часа, я не знаю, дальнего следования это или нет. Из Санкт-Петербурга сколько? 44 часа? Да, или там 45 часов даже, практически это двое суток. Но, наверное, теоретически можно уже считать, что это поезд дальнего следования. Я подозреваю, что скоро в России могут появиться, в соседней России могут появиться и самолеты дальнего следования, в которых до сих пор еще не разрешали пользоваться играми бесплатно.
В тексте ГОСТа упомянуты такие игры, как шашки, шахматы и домино. То есть ими можно будет пользоваться в этих поездах дальнего следования бесплатно. Далее цитата, «Вести Крым». «Такая услуга будет доступна в вагонах класса люкс, бизнес-класса и эконом-класса. Это новое обозначение пассажирских вагонов в поездах дальнего следования. О привычных наименованиях плацкарт, купейный вагон и СВ в стандарте информации нет». Отмечается, что по желанию перевозчика могут быть введены дополнительные классы обслуживания и, возможно, даже дополнительные настольные игры. Кстати, «Твистер» — это настольная игра или напольная?
Боже, я даже... Вы слушайте, сегодня столько слов неизвестных мне произнесли. Но давайте я что-нибудь тоже поумничаю и вот скажу о том, что у нас интересно. О, вот смотрите, несмотря на то, что в Крыму нехватка воды, село под Севастополем превращается в крымскую Венецию. Воды неизвестного происхождения затапливают село Передовое. В редакцию севастопольского издания «Форпост» обратились жители села Передовое в Балаклавском районе Севастополя. Их дома и огороды в переулке Южный уже полтора месяца плавают в проступающей из-под земли воде. Пока сельчане стучат во все двери с просьбой помочь в решении проблемы, фундаменты их домов, подвалы и грунтовую автомобильную дорогу продолжают затапливать. А все началось в начале октября, когда вода начала капать на склоне под одним из огородов, а к середине месяца уже стекала ручьем со скоростью 1 литра в минуту. Женщина считает, что утечка идет из центральной водопроводной трубы. То есть нашли воду, но она оказалась в центральной водопроводной трубе, по которой вода из накопителя поставляется в дома сельчан.
Тут ради справедливости стоит отметить, что представители водоканала, они приехали туда, но из-за того, что у них было устаревшее оборудование, не смогли обнаружить место утечки и в центральной трубе водопровода, по словам местной жительницы, которая форпосту это все рассказала. И вот по ее словам, тогда же сотрудник водоканала рассказал, что бригада знает об утечке и только ждет распоряжения от руководства предприятия.
То есть, а без распоряжения они не могут устранить?
Ну, пока вода продолжает течь.
Ну, вот видите, а говорят вообще, что проблемы с водой.
Но вот это видите, вы говорите, Александр.
Это я говорю? Нет, но я вот постоянно слежу там за разными сообщениями, даже за господином Баженом, который говорит, что проблема, это вот глава предприятия «Вода Крыма», говорит, проблемы, большие проблемы с водой. Ну, а тут, оказывается, воды вон сколько хочешь, даже улицы затапливают фактически в селе Передовом. Ну что, это вечер пятницы и программа «Крымский вечер». Мы поздравляем всех наших радиослушателей, что вы дослушали нас до этого момента. С вами были Александр Янковский и Лена Римовская, которые сейчас попрощается с вами.
До свидания, хороших вам выходных.